Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает столетие со дня кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. По благословению святейшего патриарха Кирилла с 6 апреля началось перенесение ковчега с мощами святого патриарха Тихона по городам Беларуси и России. 12 мая мощи патриарха принял город юности святителя, древний Торопец. После внесения мощей в храм, в котором служил родитель святителя, священник Иоанн Белавин, митрополит Амвросий обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности, сказал: «Все служение патриарха-мученика проходило под покровом Божьей Матери, куда бы ни направляла его церковь, но именно здесь, в Торопце, началось оно под сенью чудотворного Корсунского образа».
Владыка, если позволите, для вас, как для архиерея, что означает образ святителя Тихона? Ну, мы говорим о святителе Николае, что образ кротости и так далее, выделяем некие особенные. Чему вы у него научились?
А вот вы уже почти ответили на этот вопрос, когда вот этот год на самом деле является годом узнавания его как человека. Потому что доселе мы, конечно, знали, что он представитель церкви, что он сохранил церковь, что он много пострадал. Но когда мы погружаемся в год столетия его представления в его жизнь, в его жизнеописание, благодаря, кстати, книге, вот этой книге, которую святейший тоже всем подарил в Донском монастыре 6 числа, святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, архипастор, исповедник, человек. Вот благодаря этой книге я много для себя узнал и о том, как он любил Торопец, как он любил свою маму, как он к ней сюда всякий раз приезжал за благословение. Вот. В этой книге написаны, кстати, удивительные вещи, я сейчас, может, сразу сходу не найду, за что до революции давали награды. И вот его некоторые предки были этими наградами награждены. Но вот благодаря Торопцу, благодаря своим предкам, святитель, наверное, и унаследовал те удивительные качества, которые ему всегда были присущи. Это простота, кротость, смирение, юмор. Посмотрите на этот дом, в котором он жил. Он ведь совсем маленький, а здесь была большая семья, папа, мама, еще двое братьев. И здесь проходили удивительные события, совершенно не стесняясь того, патриарх потом описывал, что папа, когда прибыл сюда из Клина, вот какое-то время у него была наша, так сказать, русская болезнь известная, он был немножко зависим от алкоголя, но в сильный запой не уходил, но по несколько дней было. И вот однажды его по отцу, сам вспоминал патриарх Тихон, явилась во сне мама, его мама, умершая уже, то есть бабушка патриарха Тихона, и очень строго предупредила: ты строитель Божьих тайн, как ты себя ведешь, ты священник, ты у престола стоишь. И сказала еще несколько слов о его братьях, о старшем, который быстро умрет, о следующем, который тоже будет слабеньким, и он действительно умер потом в Америке, если не ошибаюсь, у святителя Тихона, и его пришлось сюда вот привозить для того, чтобы похоронить. Открыла ему некое будущее в семье. Папа его пить перестал, стал очень хорошим священнослужителем. Он очень сильно даже как-то испугался. А в этой книге написано, не могу сейчас точно сразу найти, за что давали награды. Не за то, что мы сейчас первые, лидеры и так далее. Нет, нет. Совсем другие ценности были. За мирную семейную жизнь, за устроение домашнего очага. Я сейчас могу не точно говорить, но по сути. За целомудрие, за доброе сердце. Такие простые, казалось бы, человеческие качества, и за это давали награды. Вот что удивительно, я в этой книге тоже прочитал. Поэтому, конечно, роль вообще святителя Тихона в нашей сегодняшней жизни, она только начинает открываться. И дай Бог, чтобы вот этот столетний юбилей представления его, он бы помог нашим соотечественникам узнать о нем, а через него узнать вообще о жизни дореволюционной России, о том, как она строилась, ведь это для нас самый настоящий образец. Вот по этому образцу мы должны строить современную жизнь, не оборачиваясь на советские годы, которым кажутся очень всем такие безоблачные, красивые. Если они были в чем-то хороши, они были хороши только благодаря христианскому воспитанию, которое получили наши отцы, дедушки, бабушки, благодаря христианскому воспитанию. А без этого предыдущего воспитания не было бы всего того хорошего в нашей жизни, что было, конечно, в 20 веке, очень сложным, противоречивым, трагическим и кровавым.
В старинном городе Торопце, по свидетельству современников, царила особая атмосфера. Город этот замечателен тем, что похож в какой-то степени на Москву, необычным обилием церквей. В маленьком городке церкви на каждом шагу. Все старинные и довольно красивые. Здесь и сейчас на 11 тысяч населения 25 храмов, а до революции на 15 тысяч населения было 250 храмов.
Капитонова Наталья Васильевна.
Ваша должность?
Заместитель главы по социальным вопросам.
Наталья Васильевна, как вы ощущаете вот это событие? Оно важно для этого города?
Конечно, это очень важное событие. Родина патриарха, да, и сюда привезли мощи в такие вот моменты, когда у нас здесь приурочено и открытие памятника, и открытие дома-музея патриарха, да, то есть все обновленно. Конечно, это очень важно для всех горожан, для всех гостей города, и, конечно, для нас.
Ну, вы, конечно же, готовились к этому посещению. Вот для вас лично образ патриарха Тихона, что означал, что вам полюбилось?
Что именно полюбилось в образе патриарха? Конечно, его вера, его служение людям, да, его моральные качества. Ну, все самое лучшее, что может быть в человеке, конечно, это в патриархе.
А насколько знание о патриархе было распространено в Торопце и сейчас, как вы считаете, с перенесением мощей, почитание его увеличится в городе?
Ну, конечно, увеличится. То есть, да, у нас различные мероприятия всегда ко дню рождения патриарха, к дням блаженной кончины. У нас же проходит осенью еще православная конференция святителя Тихона. Вот, поэтому мероприятий очень много. Мы, начиная вот с детского сада, с детьми разговариваем на эту тему и прививаем любовь и знания и уважение. Ну, конечно, сейчас мы готовились, проведены вот серьезные такие работы, говорю, по благоустройству территории. Конечно, подготовили дом-музей, да, где потом вы зайдете с экскурсией, вместе посмотрите. Мы сейчас детей тоже проведем, всех гостей. Это будет открыто для туристов вся информация, которую можно будет узнать о жизни патриарха, как он жил, да, вот в этом домике с родителями. Изначально там будет быт, интерьер, все какие-то сведения, его вехи, пути жизненного. Все это будет мы обновили, возобновили для того, чтобы показывать всем желающим.
Ну, это очень радостно, что вот этот светильник, которым сам по себе является святитель Тихон, что он здесь возгорается с новой силой и зажигает сердца людей. А вот интересно, маленькие, вы с ними как-то говорили, нет, вы говорите, в детском саду?
Конечно, конечно.
Они-то что для них?
А для них, конечно, эти знания о жизни патриарха, о его пути. У нас же очень тесное сотрудничество. Наш вот отец Сергий, отец Георгий, они же выходят постоянно в сад, да, и проводят различные занятия с детьми на эту, не только на эту тему, да, по тему православия. У нас это все приветствуется, родители очень рады, очень довольны таким мероприятием. И, конечно, и в моменте какой-то игровой формы, да, воспитательных занятий, все это рассказывается для того, чтобы они уже понимали, да, когда мы идем, например, приходим на экскурсию, или вообще, что значит патриарх Тихон для торопца. Да, то есть проходит на памятник, они должны понимать, кто это, да, и что он сделал вообще для не только торопца. Он жил, да, здесь с родителями. У нас на кладбище же могила его родителей и братьев.
Святительское служение – это всемирное, конечно. А им же нужно почувствовать, что им близко.
Да, конечно, конечно. Добродетель, да, то есть доброта, честность, любовь к ближнему – это основные вот каноны, да, на которых строится человеческий разум, человеческое воспитание, привитие всех моральных, нравственных качеств.
Спасибо большое, очень вам признателен. Да.
Евгений Борисенко. Вообще работаю в Москве. Стилист-парикмахер. А здесь мы получилось так, что святой Тихон, патриарх, нас привел сюда.
Каким образом? Вот это интересно.
Да, через мою подругу нам все рассказывала про Торопец. Говорит, приезжайте, приезжайте, надо торопиться вам, с супругой.
А чем она хвалила Торопец? Чем привлекала -то вас? Созывала чем?
Ну, говорила, что тут много храмов, такое намоленное место. И Александр Невский, и патриарх Тихон. Вот. И мы все никак не могли доехать, потому что нету нормального транспорта прямым рейсом. Нужно там пересадками. У нас не было автомобиля на тот момент. И мы решили поехать. Как-то это вырвались. Садимся на утренний первый. Едем в Торопец. Единственный в огромном автобусе. Приезжаем в Торопец. И обычно автобус, как мы уже теперь знаем, едет по объездной. А,
это уже детали.
Там большая интересная деталь. И, в этот раз он поехал через центр и приезжает у Корсунского собора. Он останавливается, а мы видим на первом сиденье, видим, на нас идет крестный ход. И мы говорим: стойте, мы приехали. И вот мы выходим, на нас идет Корсунская Богородица, вот, с такими чудесами. И мы, получается, встречаем там маму нашей подруги, с ней проводим этот день. И, получается, это был в этот день праздник Корсунской Богородицы и день города. Вот такими вот путями мы никак не могли доехать, и доехали вот так. Потом мы вот нашли здесь квартиру, мы взяли в ипотеку, и долго нам подготавливали все эти документы, и в итоге мы там уже и сомневались, надо, не надо. Вот, и в итоге получалось так, что мы подписали договор, все, сделка совершилась, но какое-то сомнение осталось. И потом жена заходит в интернет, смотрит, написано, 9 октября был праздник святителя Тихона, а в этот день мы подписали. Вот, такие вот чудеса. Ну, вот он нас так привел. Ну, и мы с супругой познакомились у мощей Тихона. Тоже приезжал наш любимый святой Лука. И мы, получается, там волонтерами были. И около мощей волонтерили. Вот так вот нас святой Тихон соединил.
Спасибо большое.
Вот.
Ну, я смотрю, у вас благословение на руках сидит.
Да, ждем еще. Может, еще будет мальчик, тогда Тихон.
Ну что ж, помогай Бог вам.
Спасибо,
родить
спасибо.
Земле Торопецкой еще маленького Тихона. Угу. Храни Господь.
Устава Анастасия Александровна. Я являюсь учителем начальных классов. Работаю с 17-го года. В гимназию пришла, наверное, знаете, по воле. Я ходила в разные школы. Пришла и вот почувствовала, что мое, родное, и там вот так и осталось. Школа очень нравится. Знаете, несмотря на данный момент на сейчас 140 детей, но каждый год все приходят. Вот. Каждое утро начинается у нас с молитвы. Независимо, да, там в храме у нас храм есть, либо в классе.
Ну, а чем ваша школа отличается от обычной общеобразовательной?
Знаете, мы как одна большая семья, можно сказать. Да, мы все дети очень разные, вы знаете, да, и принимают ее как-то с теплом, несмотря на все, хоть
вот они разные. Дети здесь говорили, что вот есть, ну, конечно, старшие старшеклассники, что у нас разные, есть благочестивые, а есть хулиганы даже.
Поэтому они, наверное, и приходят к нам на путь исправления, потому что все равно мы по службу, да, даже в праздничные дни мы их приводим, они служат. На огороде мы трудимся, хотя в других школах у нас этого нету. Поэтому, ну, конечно, патриарх нам помогает. Все равно же мы молитву производим, ну, каждый день у нас есть. И все равно вкладывается в каждое сердце хоть какая-то частичка веры. Поэтому я считаю, что все равно, когда они заканчивают нашу гимназию, они все равно потом понимают, какой путь они прошли. И все равно, ну, из хулиганов вырастают хорошие, адекватные люди. И потом они очень с большой благодарностью приходят и говорят, что все-таки спасибо, что вы вложили в это в нас.
А вот как личность сама патриарха, святителя Тихона, влияет на маленьких? Вы же учитель начальной школы.
Да.
Вот как его показать личность маленьким совсем?
Ну, они вообще с интересом слушают, да, допустим, мы и в доме патриарха раньше ходили, там же, допустим, вещи можно было потрогать. Мы рассказываем, батюшки постоянно рассказывают. Многие дети очень сами
интересуются.
О его жизненном пути, как он вообще, с каких маленьких, да, какой он был маленький и к чему он пришел. Ну, конечно, когда дети сами заинтересуются, у меня был выпуск, они писали стихотворения, даже сами придумывали, сочинения пишут. То есть они интересуются жизнью. Не просто так, знаете, они многие приходят и забыли, ну, учусь я в гимназии, учусь. А все-таки они интересуются, какой жизненный путь он прошел. То есть на уроках Оркаиса у нас преподают, то есть рассказывают. Не просто, что мы гимназия имени патриарха Тихона, а вот именно почему нас так вот...
Образ чего он является, да? Для всех.
И все-таки говорю, ребята, конечно, тянутся. поэтому надо просто в них верить, как мы обычно говорим. Да и поэтому хулиганы становятся не хулиганами.
А иногда и святыми даже, как мы знаем. Да. То есть возрастные все эти, ну, когда просто нервная системка развивается, там гормоны, как говорят,
помочь,
да,
вот
мутят нашу жизнь.
Да.
Нужно им помочь. Что ж, спасибо, я очень рад, что встретил вас такого глубокого педагога.
Вам спасибо большое.
После литургии мощи святителя Тихона были перенесены крестным ходом к его памятнику. Этот памятник Ходоровцу был создан замечательным скульптором, заслуженным скульптором России Юрием Хмелевским.
Я Хмелевской Юрий Павлович, скульптор, заслуженный художник России. Живу в городе Ходьково Московской области, рядом с Сергием Посадом.
Но не впервые вы обращаетесь к образам святых русских.
Да, мне приходилось делать и патриарха Иова, Александра Невского, Петра и Февронию святых в городе Дмитрове. Так что не впервой.
А как здесь-то заказ вы получили?
Владыка Амвросий, он говорит, вот мне и хотелось, чтобы вы вот сделали патриарха Тихона вот таким теплым, каким-то близким, вот находящимся тем более у дома своих родителей в Яблоневом саду.
Не на катурнах, не на большом пьедестале, да, а очень доступным, да, каким он, собственно, всегда
для
был,
того,
чего, как его и любили все.
Его любили, и прихожане будут, и паломники приходить, прикасаться как-то, просить помощи у него при нужде. Ну вот, я думаю, что это все я пытался воплотить в работе, и хотелось, чтобы это было ясно и понятно, без пафоса какого-то излишнего. Он не был таким человеком, он был скромный, любящий и всепрощающий, как говорится. И поэтому вот это стало основной идеей памятника. Он сидит в саду, смотрит на храм, где служил его отец, рядом дом родителей. На подлокотнике его скамьи я положил яблоко. И вот это, знаете, привычка наших паломников и прихожан подойти, если память, что-то погладить как-то вот. Ну, вот у меня у его вот там руки гладят, да. А я вот хотел, чтобы прикоснулись к яблоку. Вот это он, естественно, как-то притягивает, что вот здесь сад его родной, и он это яблоко, может, и скушает потом, да. А вот сейчас оно вместе с ним перешло в вечность, как бы этому памятнику жить. Поэтому я считаю, что все состоялось.
И я так считаю, прямо скажу. Но действительно, памятник очень вам удался. Я лично вам признателен, потому что для меня образ святителя Тихона чрезвычайно лично важен. Потому как это же дело не в административной единице, да, не в нем как политической фигуре. А дело в том, что это святитель по-настоящему, лучшее выражение архипастыря, что можно себе представить.
Тем более, что он был в советское время, это первый возрождение патриаршества, и поэтому он особо ценен нам. И то, что ему пришлось претерпеть в жизни, и все его служение проходило под надзором органов, и это, конечно, его угнетало, но он всепрощающе как бы молился за тех, кто его притеснял, на допросы водил. Вот это в его характере, конечно, не ведают,
да.
Да, не ведают, что творят. Он подобен как бы Иисусу.
Спасибо, Господи, благодарю вас за памятник.
Спасибо большое вам.
Приветственным словом глава Торопецкого муниципального округа, Бридж Александр Григорьевич.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие гости, жители нашего города и района. Действительно, Торопец – это место духовной силы. Торопец – это место семейных ценностей, где история переплетается с природой, а традиции живут в каждом уголке. И вот одной из замечательных традиций, как я уже говорил, в 1997 году стало проведение на территории нашего города Свято-Тихоновской православной конференции. В 2017 году подняли вопрос, как бы увековечить историю и поставить на нашей территории памятник. Памятник патриарха. И благодаря поддержке губернатора нашего Игоря Михайловича Рудения было принято решение 950-летию Торопца поставить памятник. Памятник, который сегодня мы открываем, освещаем. И я надеюсь, это место будет действительно притяжением не только наших жителей, но, конечно же, приезжих гостей, детей. Потому что хранить традиции – это великая слава нашей малой Родины. Конечно же, я не могу не поблагодарить скульптора Юрия Павловича, вручить ему от нас грамоту за то творение, которое он создал. Поздравляю вас. Спасибо. И, конечно, бы поблагодарить владыку нашего Тверского и Кашинского Амвросия, то, что в сложное и непростое время мы все-таки запустили эту процедуру, открываем в таком формате этот памятник, посмотрим потом музей и будем знать, что это центр притяжения. Хоть мы, как вот владыка Амвросий говорит, Торопец очень далеко находится от Твери, но я думаю, заложим традицию, когда по определенному графику к нам будут приезжать, и для нас это очень великая и почетная честь. Спасибо.
Затем мощи святителя Тихона были перенесены в дом патриарха-исповедника, где будущий святитель провел детство и юность, куда он возвращался всякий раз за благословением матери при важных событиях его жизни. После смерти родных патриарха дом разделили на три части и отдали под сдачу, а в 2008 году часть дома была выкуплена. В том же году настоятель храма Преображения Господня протоиерей Георгий Фролов основал дом-музей в честь патриарха Московского и всей Руси Тихона. Таким образом, мощи святителя были внесены внутрь его отеческого дома. Таким образом, святитель вновь как бы пришел в родной дом в год столетия своей кончины. Музей патриарха Тихона расположен напротив храма, в сохранившемся доме его родителей. Митрополит Амвросий совершил освящение дома-музея после реставрации. Здесь были и мы с Юрием Ахметовичем Минулиным, руководителем нашей паломнической службы, и приняли участие и в богослужении, и в торжественных мероприятиях. И я предлагаю вам, дорогие братья и сестры, и посетить этот замечательный город, посетить этот музей, этот памятник, посмотреть эти замечательные храмы. Но русская земля необозрима. Тверская земля громадна. И даже от Твери ехать нужно 400 почти что километров, чтобы добраться. Но это оправдано. Это очень красивый древнерусский городок, где вы получите много духовных впечатлений. Таким образом, я предлагаю вашему вниманию небольшой относительный репортаж, который я сделал в городе Торопце.
Овсянников Олег Васильевич, значит, местный житель, член поэтического клуба «Торопецкого гармония». Живу здесь с 68-го года.
Ну, вы стали краеведом местным,
да,
на самом деле.
Да. За вот это время я просто люблю историю и всю жизнь ее любил. А особенно место, где живу. Не любить свою малую родину – это нонсенс, так нельзя.
Мы все. Ну, а что вы полюбили? Во что вы влюбились? Вот хотел бы так сказать.
Ну, прежде всего, значит, компактность, вот, и интересные места. Здесь, значит, по сути дела, отроги Валдайской возвышенности. Сам город раньше назывался, вот то, что сейчас гостиница, Кривитеск. Вот, Кривичи – это племя, значит, славян здесь проживало. Вставал вопрос, а почему кривичи? Ну вот копали, откопали, что потому что криво. Кривое — это холмы. Кривое место раньше назывались.
Вот, Олег Васильевич, ну это все хорошо и интересно, но вместе с тем для Радонежа интересны святыни. Вот когда в город въезжаешь, поражаешься обилию замечательных храмов, разного причем времени, в общем-то, в относительно небольшом городе. Вот об этом, и о его святынях, и о святых, которые этот город родил.
Значит, город действительно, вот мы разговаривали, даже на сегодня, на количество жителей и на количество, скажем так, даже хоть квадратных метров. Вот он действительно из наиболее богатых храмами, богатых историей. Храмы эти возводились в разные века и в разные времена. Вот, они возводились, конечно, в основном, это было, значит, конец 17-го и начало 18-го, ну, в общем, даже весь 18 век. Потому что вот когда говорят, допустим, что при императоре Петре там занимались как бы вот этим, на самом деле это не совсем так. Скорее всего, и вообще не так. Вот в то время было выдано 7 антиминцев на строительство храмов.
Это сколько же населения было?
Население было в городе примерно 8 тысяч. Вот. А по преданиям говорят, вот разные источники по-разному говорят, но есть такое, что храмов было 26.
Боже, это получается, значит, на 500 человек один храм.
Да. Вот настолько был, но я так полагаю, что весь город был православный, то бишь все жители, вот они, так сказать, ходили в храм и молились Господу Богу. Храмы разные, они архитектурно разные. Есть храмы нарышкинского стиля, есть храмы, так сказать, барокко, есть храмы позднее барокко, как, скажем, Покрова Божией Матери. Есть храмы Богоявления Господня, где вот до настоящего времени находится музей краеведческий, который должен скоро переехать. Он построен, значит, местными мастерами. Вот, он своеобразный, таких больше просто нет нигде.
Олег Васильевич, ну вот эти храмы, особенно нарышкинские, это же барокко нарышкинские, да, да, они очень сложные, они просто дорогие по производству своему. А вот откуда же деньги здесь были? Это здесь промышленный был город, что ли?
Нет, он не был промышленным городом, собственно, как таковым никогда. Вот. Но здесь проходили торговые пути из варяг-греки. Вот. И Торопец входил вместе с Великим Новгородом в Ганзейский союз. Это, значит, очень богатейшее объединение, значит, европейские купцы, и единственный, вот в Великом Новгороде был, я видел баннер, там, значит, с удовольствием, как местный житель, смотрел, значит, и Великий Новгород, и Торопец, и больше ничего в Газдейском союзе нет.
Потому... А мы о Торопце и сейчас еле кто знает и вообще, да, помнит, даже в Тверской епархии.
Да, вот эти, они торговали очень выгодно. Здесь дело в чем? Почему Александр Невский, почему вот это он, значит, с Полоцкой княжной венчался в 1239 году?
Именно здесь, да?
Именно здесь.
А почему действительно?
Вот. А ну, вот думается, вот, причин много. Раньше, как сказать, любовь это не на первом месте была. На первом месте была политика. Вот. Это, скажем так, объединение русских земель. Очень сильным было Полоцкое княжество. И Владимира Суздальская, и отец Александра Невского, Александр Ярославич, своего старшего сына Александра, значит, женил на Полоцкой княжне Александре тоже. А вообще-то посредниками, насколько я знаю, в этих делах, за князьями баскаки смотрели и татары, потому что каждый движет куда, зачем. Им это было невыгодно, объединение наших русских земель. А занимались этим владыки, как правило, епископы, архиепископы. Они более свободно разъезжали, вот, и договаривались о браках таких. За ними не было такого контроля. Целью было, безусловно, объединение. Не случайно, значит, ставил Полоцкая княжна Александр Невский, Ярослав Всеволодович, его отец, Владимир Суздальский князь, Полоцкая земля. И плюс он новгородский князь, сам Александр старший.
Ну, тут я сказал бы, что еще...
Северные земли русские, можно сказать, Новгород. И срединные земли.
Но я-то хочу добавить, что Александр Ярославович был человек, в которого невозможно было не влюбиться. Его любили и князья, и ханы. Не случайно же хан его просто усыновил, побратимствовал с его сыном. Это же тоже поразительные вещи. А не полюбить его невозможно. Потому что разумный, рассудительный, дипломат, политик. Ну какой он искренний был политик. И хан понимал, что он не двуличествует, а защищает свои земли искренне. С другой стороны, верен и лоялен к своему суверену, которым
безусловно
был хан.
Если бы Нета не понимали, если бы он не был таковым, он бы не был побратимом с Сартаком, сыном, который принял христианство, да, почему-то, сын хана.
Да, я думаю, под влиянием.
Да, конечно, под влиянием Александра, под его, так сказать, обаянием, скажем так, вокруг. И как воина, которого уважали вообще-то и в Орде, воина. Воина уважали всегда, настоящих воинов. Ну, плюс еще и дипломат, плюс еще и смелость, храбрость.
Образованность невероятная. Ведь немногие знают, что он был крещен Александр, во имя Александра Македонского. Да. Это же крайне важно. Конечно. Это был его любимый политический деятель. А Александр Македонский, это же не просто человек, который в 24 или 25 лет стал властелином полумира всего. Это не завоеватель и военный человек. Это человек, который жил идеей братства всемирного. Такой прообраз христианского братства. И это тоже для него, для Александра Невского, было очень важно. Что этот человек очень идейный был. Не просто империалист и захватчик чужих земель.
Безусловно. У нас на Руси раньше крестили, да, по святцам, так сказать, по книгам в святцах, либо раньше, либо позже, в основном, когда по прошедшему прошел, то есть святой, если не совпадает с этим днем. Я почему хочу провести параллели? Ведь влюблен был в Александра Македонского и зачитывался его, так сказать, деяниями как воителя Александра Суворов, только уже прошли века. То есть традиция прослеживается. Александры все, поскольку все Александры, а на кого же ориентироваться, как не на Александра Великого? Вот они вышли, большие, великие полководцы в результате.
И политические деятели. Опять повторяю, что это не просто завоеватели, не просто люди, очень хорошо знающие военное искусство, а это были еще люди идеологически очень мотивированные. Вот эта идея братства, которым жил Александр Македонский, привлекая все народы к себе, кстати, самый-самый народ, вовлекая в свою империю, бескровно включая их в элиту, элиту этих завоеванных народов им. Вот это такая редкая вещь, и на нее как-то не обращают внимания. А кроме того, это же еще и люди просто невероятно красивые.
Сочеталось вот так гармонично, Господом задумано. Но вот вернемся к Торопцеву. Я просто хочу перечислить храмы, потому что не хватит никаких, которые вот, ну, сейчас, на сегодня есть, ни в каком они виде. Но вот въезжаем в город, слева сразу кладбищенский храм Джон Мироносец. Если служба в храме проходит хотя бы 2-3 раза в год, я лично считаю, что он работает. Не учитывая того, что раз был освящен храм, значит, он всегда имеет заступника. Вот спускаемся вниз дальше сюда, по Московскому тракту, я не хочу называть эти улицы Комсомольские и прочее. Это Московский тракт, потому что дорога на Москву. И там, значит, Корсунско-Богородицкий собор, который, собственно, встречает за вторым мостом сразу направо. Была раньше там колокольня, была самым высоким вообще-то в Торопце сооружением. Колокольня Корсунско-Богородицкого собора. Вот там я буду говорить о святынях. Он был построен, он вообще шестой. Были деревянные соборы, но они горели. В том числе и каменный-то не устоял, тоже горел. Но в том виде, который вот он сейчас, значит, брусничного цвета, именно брусничного. Вот, значит, в нем находилась, вот в деревянных была икона Божией Матери Корсунской. Она Эфеска, Корсунска, Полоцка, Торопецкая. Вот так полное ее название. Потому что она из города Эфеса была написана по преданию евангелистом Лукою с лика Божией Матери самой. И Богородица, опять же, по преданию, значит, увидев при жизни свое изображение, сказала: «Благословение и благоволение мое будет всегда на том человеке, кто это создал». То есть на евангелисте Луке, одним из четырех евангелистов.
А это списки уже?
Это списки, которые на сегодня находятся в Торопце. Вот самый древний список, он находится в храме всех святых, его раньше носили, он тяжелый, потом вот под сенью. А вот который в Корсунско-Богородицком соборе, это другой список. Сейчас носят его на крестный ход. Из собора он более легкий, я не старею его. Мне приходилось нести, и вот менялись 4 здоровых мужика, и менялись буквально через 100-200, то есть тяжелая сама икона, даже список, который 200 с лишним лет списку. А сама икона находится, значит, под Москвой, вот, в Княжьем озере, в храме новодела Александра Невского, в теплом пределе внизу, на первом этаже. Она, значит, там в саркофаге с соблюдением температурных режимов и прочее, противопожарных, она находится там. Под нее в настоящий момент с левой стороны от Корсунского собора сооружается храм, потому что сказано передать икону президентам России и патриархам благословленным в Торопец, где она была 6 с лишним веков, чтобы она, надеемся, торопчане, что она будет тут и будет оберегать наш древний город от разных напастей, от всего, как она делала в старые века и времена. Потому что когда приходило польско-литовское войско, это было в летописях, 2000 воинов-торопчан на малом городище города оборону держали, вот, и отбились от 20 тысяч без помощи Матери Божией. Это сделать невозможно. И когда потом пленных спрашивают, почему же вы вас столько не смогли взять, они говорят, а как же вас можно взять, когда между вами лик Божьей Матери, то есть Боже на ней, то есть это невозможно.
Было чудесное явление.
Чудесное явление. Это так, несокрушимая стена, не уж Матерь Божия.
Ну, в Торопце можно многое посмотреть, да. Святынь очень много.
Вот
сюда просто нужно ехать.
Да.
Вот паломническая служба Радонеж, слава Богу, одна из немногих, которая совершает эти паломнические поездки сюда.
Мне приходилось много встречаться не так давно с людьми из паломнической службы Радонеж. Я человек православный, вот, и мне радостно и приятно водить экскурсии. Дело не в деньгах, когда люди понимают, зачем едут, когда они задают серьезные, интересные вопросы, когда они имеют отношение к нашей вере, и не просто они, когда действительно паломники. Сказали сегодня простонародье подкованные, да, люди.
Ну вот здесь вот сегодня мы с вами беседуем в день, когда принесены мощи святителя Тихона. Это же тоже крайне важно.
Ну вот он родился, значит, в 1865 году, ну, 1 февраля 19-го, по старому, 1-го пану, значит, по Гости Клин. Нынче это Куневский, значит, район Псковской области. Вот. Там есть в поселке ПГТ Куния, ну, пусть город, значит, тоже памятник святителю Тихону, он подарка под небесным словом, как я вижу, ходит там, как бы ходит в жизнь. Он более молодой, чем в Торопце.
Но в городе есть почитание святителя Тихона?
Конечно, есть. Не такое, как бы хотелось, потому что хотелось бы, чтобы это среди молодежи наиболее это. А взрослое поколение, безусловно, знает. Молодые, к сожалению, не всегда. Вот. Желательно, чтобы это все получило свое развитие. Для этого, в общем-то, мы и есть взрослые люди, чтобы это внушать. Если не знает молодежь, то это вина не их, а вообще-то наша. Потому что мы виноваты в том, что они не знают. Вот не говорю в общем, но кто-то из... То есть мы не дорабатываем.
Ну, вы-то уж дорабатываете здесь, учитывая Торопец. Вы же на полную катушку здесь, ну, дорабатываете.
Да, да.
Работаете со школьниками и с гимназистами православной гимназии, которые во имя святителя Тихона.
Да, ну, конечно, общаемся сколько можем, да. Вот. И приглашают, и сами, в общем-то, предлагаем свои услуги.
А как у вас впечатление от детей? Они воспринимают это или как-то так просто информацию некоторую?
Это даже вот трудно так, в общем и целом. Кто-то по-разному, дети все по-разному. Ведь не секрет, что развитие и воспитание детей, вот, оно все-таки в семье формируется, взгляды в семье. Если семья православная и имеет отношение... Если родители почищают храм, ходят хотя бы там в выходной, ну или хотя бы имеют к этому, то и дети, соответственно, тянутся.
Но вот здесь в Торопце родители имеют громадное преимущество, потому что на всю епархию, гигантскую Тверскую епархию, лишь одна православная гимназия. Это, ну, с одной стороны, уже счастье, что хотя бы одна из некоторых епархий, и того нет.
Ну, я не знаю даже, не могу сказать, значит, Тверскую и Кашинскую, то есть нашу, ну, скажем так. Вот. Но я скажу о нашей епархии, Ржевская и Торопецкая. Вот тут, да, действительно одна. Там я не знаю, в том конце области, что не могу врать, не хочу, не знаю. Может быть, что-то где-то есть. Наверное, есть, я слышал, воскресные школы, там при монастырях есть что-то.
Но воскресная школа – это все-таки воскресная школа, это не гимназия, которая дает полноценное.
Полноценное среднее образование плюс, так сказать, православный уклон, скажем так. Вот гимназия, где мы находимся, мы святители Тихо, она начиналась, конечно, очень трудно. Мы стояли у самого истока, помню, тут я, вот жена моя была тут директором этой гимназии вначале, тут вот батюшка Георгий. Все это было в таком разрушенном виде, все это создавалось, собственно говоря, из ничего. Тут были и благодетели, и Томок Евгений Васильевич, он тут вот это все приезжали, ремонтировали, предприниматели, брянцы, все это он православный. Много чего тут было. Но на сегодня она развивается, слава Богу, потому что из 20, наверное, с чем-то, я толком не помню, человек, ну, совсем были классы, 2-3 человека было. Как вот их вот учитель, учителю все равно, а как платить учителю? У нас деньги идут за учеником, как оплата, это все сложно, платил предприниматель, да. А сейчас уже она, тут уже сотни, наверное, полторы сотни, то есть в разы, во многие разы, то есть люди.
Люди поняли, что люди такое поняли. Православное образование, да, и да. Сюда спешат.
Да, вот, и здесь очень квалифицированный преподавательский состав, прежде всего, руководство, все очень, так сказать, серьезно. Вообще в городе неплохо все с этим, все везде грамотно, но здесь вот отдают и да.
Но же еще и поэт, и у вас есть прекрасное стихотворение, посвященное Тарапцу, прочтите его.
Ну, это одно из первых моих стихотворений. Собственно говоря, с этого дальше, как-то с Божьей помощью, я всегда говорю, только с Божьей помощью стихи я пишу и прошу ее всегда. Потому что без Божьей помощи ничего путного ты не напишешь. То есть напишешь, рифма будет, души не будет. Без этого не стихотворение, это просто так. Набор, так сказать, рифмованных фраз. Должна быть душа. Вот Торопец. Стоит, окутанный веками, как будто небо облаками, среди лесов, полей и рек, наш древний город, оберег. Сосновый бор ему оправа, и жемчуга его озер, крест православный слева, справа, повсюду, где достанет взор. Вот Красный остров, вот учитель, собор Корсунский, в нем обитель заступницы землицы той, Господней Матери Святой. Здесь слух и взор века и ныне, везде ее встречает имя. Казанский храм и Вознесенский, Тихвятский, Богоявленский, храм Рождества и храм Предтечи, потопим взор, потише речи, в всем граде Дух Святой витает, людские души согревает, и высшим помыслом Господним Торопец видится сегодня тем местом тихим и святым, как был века и будет им. Господь с небес на нас взирает, здесь Матерь Божья управляет, Святитель Тихон призывает нас всех к терпению и труду. Так принесем же Богу мзду, пусть жить здесь будет лучше, краше, и, может быть, зачтется нам по нашим помыслам, грехам смиренное усердие наше, когда Он скажет «Аз воздам».
Спасибо большое за такие чудесные стихи и за такой большой оптимизм, который излучает ваша поэзия, вашу невероятную любовь к Торопцу.
Я еще не все сказал вот о святителе Тихоне. Вот он 3 года прожил по Гости Клину. Родился в 1865-м, приехал в 1868-м вместе с отцом своим Иоанном Тимофеевичем Белавиным и матерью Анной Гавриловной в Торопец. Отца, надо полагать, почему считается, ну просто взяли, перевели, ничего не делается просто. Вот, перевели его, скорее всего, потому что он был 3-м сыном, на него еще 2 брата. Эти дети стали подрастать, им нужно было дать образование. Что такое погост Клин? Это просто погост, кладбище, 2-3 избы в деревне. Там не было, куда, надо же учить. Он отец и священник, должен был учить. А в Торопце было духовное училище, куда он мог его сыновей определить, и в том числе и будущего патриарха Василия Белавина, Васю. А чтобы перевести в Торопец, надо было это заслужить. Перевели его за хорошую службу и дали ему хороший один из лучших приходов, храм Преображения Господня. Поэтому не так это все как бы просто. Все это думалось нашими и родителями патриарха сюда. Впоследствии это все и получилось. Он здесь, значит, учился в духовном училище. И, конечно, вот он набирался здесь, так сказать, до 14 лет. Это самый возраст, он и сегодня подростковый, когда человек впитывает себя как губка. Впитывает хорошее и плохое одинаково. А он был добрый человек, мальчиком рос. Он помогал отцу прислуживать в этом храме, алтарником, скорее всего. Ну, кем еще может? Конечно. Как и все дети священников. И сейчас, в общем-то, это делают. Пусть не все, но делают. Поэтому, окончив тут духовное училище, так сказать, младшего звена, поехал отсюда в Псковскую духовную семинарию. По стопам, так сказать, своего вот отца, который первый вообще из рода Белым получил вот такое вот образование церковное, окончив семинарию. Окончив семинарию, перед ним стал вопрос, а что дальше делать? То есть он мог стать батюшкой, мог стать, так сказать, духовенством, значит, получить сан со временем и остаться священником, скажем так, белое духовенство, в миру, завести семью. А мог продолжить образование, поступив в Санкт-Петербургскую духовную академию. Не сразу, конечно, со временем. По окончании Псковской духовной семинарии получить. Тогда уже зачем он вставал вопрос? Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, со временем он явился, значит, преподавать Псковскую духовную семинарию. Преподавал там французский язык и богословие. Догматическое основное. Его все любили, у него был очень добрый характер. Вот его, когда он учился в семинарии, его называли уже там его соученики архиереем. Он давал на прокат свою шубу. Говорили, вот Вася гуляет, Белаин. Да не Вася, он, говорит, сидит, уроки зубрит. То есть, а эта шуба его пошла гулять, шутили, да. Потом уже в Санкт-Петербургской духовной академии ему дали имя патриарх, что впоследствии шутейно получилось, вот так оно и вышло. А вообще, значит, есть воспоминания, когда он в Торопце спал, отец его на сеновале с тремя сыновьями, еще четвертый не был рожден. И ему явилась мать во сне и сказала, ты скоро представишься, уйдешь из жизни. Вот, а вот у тебя эти три сына. Один будет, так сказать, просто в миру жить, мирянин, другой будет больной, горюном всю жизнь, а третий будет великим. Так оно вышло впоследствии все. Он пришел, почему это не предание, он пришел и рассказал жене своей, Анне Гавриловне. И это сохранилось, передалось. Поэтому такие есть вещи пророческие, праведческие, которых не скажешь, что это кто-то придумал где-то что-то за углом. Это на самом деле передается. Мы говорим о чудесах, которые как бы были когда-то, а сегодня не происходят. Есть и сегодня, безусловно.
Олег Васильевич, я хотел бы, чтобы вы немножечко в заключении программы рассказали о том, что такое дом святителя Тихона здесь, в Торопце, и главное, гимн этому замечательному святителю, которого сочинили. Мне он очень нравится, эти стихотворения. Прошу вас.
Значит, дом святителя, значит, вернее, родителей святителя Тихона, он сегодня представляет из себя несколько расширенную и переделанную версию, приведенную в порядок, да. Но на самом деле, вот я стоял у основания, батюшка и Георгий, и мы вдвоем там, этого дома, значит, он состоял из чего? Значит, он состоял, значит, скажем так, кухонька совершенно маленькая, с печкой такой вот шведкой, с ухватами там, с чугунами и прочими, со всеми атрибутами деревенского быта. Дальше была гостиная, где в гостиной размещалась экспозиция, ну, жизненный путь святителя Тихона и прочее. И еще две небольшие спаленки. Совершенно небольшие, маленькие, значит, для детей, которых у него было, в общем-то, с Анной Гавриловной четверо. И все. Сегодня несколько расширено это, вот, ну, потому что ну, время и расширено. А еще была с другой стороны комната, был второй вход, которого сейчас, собственно, нет, он переделан. С той стороны была гостевая. К отцу его мог приехать зимой, скажем, священник – по каким-то делам, села сельской церкви, дороги наши какие, он мог заночевать. Чтобы не мешать семье в таком маленьком стеснении, специально отдельный вот этот вход, он там жил. Проходной коридор, чтобы не ходить зимой, не одеваться, переодеваться через теплые, скажем так, сени, он мог прийти через внутреннюю дверь и попить чаю с отцом святителя, с Иваном Тимофеевичем, обсудить какие-то дела. И потом вернуться к себе, не выходя во двор, через эти сени сквозные. Вот чего представлял из себя дом святителя Тихона.
Как все это мило, деликатно, чудесно обустроено, вот это священническое жилье, с какой любовью, как предусмотрено все. Вот слово «деликатность» другого я не могу сказать. Это вот именно вот это самое.
Таким образом, значит, был вот этот домик. Ну, были принадворные постройки, в которых я сам бывал, и там наверху, и вообще они еще были сохранены, были крестные хода, мы их закрывали, что стыдно было, провалившиеся эти сараи, там, и за спаном, прочим, ну, чем могли. Вот, сам там был я вот и с ребятами молодыми там, ну, участвовал в этом деле. Эти сараи, что, о чем говорят? О том, что вот сельские жители, ну, абсолютно, не сельские, ну, скажем, мещанин, любой торопецкий житель. Что это значит? Это значит дровяник, это сенной сарай, это скотный, где держали, и разделенный в скотном же, чтобы было тепло, там же и курятник, и все это. То есть обыкновенное дело, священник занимался тем же, чем занимался обыкновенный торопецкий житель. Он также работал, также приучал. Я к чему это хочу сказать? Что дети, в том числе и будущий святитель Тихона, это Василий Белаин, вот тут с малых лет, он не только что из духовного, скажем, училища приходил, он занимался вместе тем же, чем занимались торопецкие дети. Он пас этих уток, этих, он косил эту траву, он, то есть он был приучен к труду родителями, к обыкновенному физическому труду. Не видел деревенский быт и своих же сверстников, все работали так. Это не возбранялось, а приветствовалось. Воспитывалась любовь к таким вот людям, людям труда, людям, которые...
Ну, никакого надменности. Абсолютно. Однако, как у нас иногда, вы знаете, честно говоря, я про другое хочу сказать, когда у нас начинают изображать дворян, которые наши дворяне такие же на самом деле были. Мы уже по Пушкину чувствуем, что это кровь от крови, такие же простые, нормальные люди, поместные дворяне наши, которые жили на этой земле, заботились о своих крестьянах, заботились. А тут вообще то, что священство, оно чуть-чуть отличалось от быта простого христианства.
Практически ничем. Ни трудом, сказать, ни разницы никакой в этом абсолютно не было. Может быть, даже и наоборот. Потому что батюшка должен был вести службу, а еще придя домой после службы вот этой, или праздники, там длинную литургию, или куда-то должен быть вызван, скажем, ночью, он не имеет права отказаться куда-то на исповедь к умирающему, на отпев, неважно, в какое время, там метель или там просто что-то, дожди. То есть он не может, не имеет права отказать. То есть у него обязанности круглые сутки, человеческие обязанности у священника. А помимо этого, заготовку дров, сена, работников у него не было. Он сам этим занимался, своей семьей. Жена, дети. Постарше дети, им менялось кое-чего посерьезнее, скажем, дрова колоть. Если он мелкий, не годится для этого, значит, ему пасти гусей.
Слушайте, но вместе с тем, это же была единственная на то время такая деревенская интеллигенция.
Да.
Единственные люди, которые востребованы были, которые читали книги, просто читали.
Ну, скажем так, грамотные люди, образованные. Ведь чем человек образованнее, тем он менее хамовитее. Это так были, то есть и дворяне они были. Не те, у кого больше денег, и этим кичатся, как вот пальцы, а те, которые грамотные, образованные, никогда не позволят себе в силу своего образования и воспитания унизить ближнего. Воспитание христианское, оно не делится на дворянское и крестьянское, в рифму скажу. Нет, христианское не делится на дворянское и крестьянское. Оно для всех одно. В храме люди все равны. Вот и все. Почему люди тянутся, собственно, в храм Господу Богу, потому что там они ищут справедливость, высшую справедливость, правду. Народ в поисках правды находится все века и времена. Что им главное? Правда. Не кусок хлеба, нужна правда. Люди идут, а там равно, там все хорошо. И для батюшки нету каких-то особых. Даже если есть благодетели, которые помогают, они есть всегда. Они помогают восстанавливать храмы, они помогают обновлять алтари, там иконостас. Но это не значит, что они у него находятся в каких-то ближних. Отношения абсолютно ровные. Оно и сохраняется и сейчас.
И не нарочито ровное, а само собой.
Само по себе разумеющееся. И никто не обижается, и не должен обижаться, что я вот больше помог, ко мне больше внимания. Такого же нет. И быть не должно.
Душа вдохновляется этими словами, этими людьми, этими обычаями. И мне хочется попросить вас, простите, пожалуйста, то ваше стихотворение, которое посвящено патриарху Тихону.
Хорошо. Патриарх Тихон. Патриарх святейший Тихон, ликом добрый, кроткий, тихий, смел, отважен был без меры, когда речь касалась веры. За святую Русь свою он передним шел в бою. Высоко подняв забрало, обличал, теперь уж мало славных воинов святых. Тихон был одним из них. Не страшась большевиков, ссылок, тюрем и оков, был защитник нашей веры, злейший враг вражды, химеры. Вот теперь и в наши дни, в дни, когда горят огни, по России православной, нашей веры чистой, славной, с нами он впереди. Светлый пастырь, нас веди за собою в Царство Божье. Богородица поможет не споткнуться в том пути. Нам с тобою по пути.
Олег Васильевич, действительно, аминь. Нам с тобою по пути.
Да. Вот я живу в частном доме в своем. И мне говорят, подходит возраст, уже, так сказать, подходящий. Ну почему? Взял, продал для молодежи. Взял, пошел квартиру. Купил квартиру и живи. Там не надо работать, там не надо все. Сказал нет. Потому что в этом доме вырос я, там жил мой отец, мать, там мои корни. Это человек не может просто так обрубить. Особенно когда в возрасте, потому что он сразу начинает вянуть, когда обрубаются корни. Что держит дома? Почему отчий дом? Я написал стихотворение, называется «Отчий дом». Здесь корень всей моей семьи, шумит ветвями дуб отцовский. Здесь годы юности мои промчались свистом молодцовским. И в зрелом возрасте один, особенно коль было туго, к нему всегда я подходил с душевным трепетом, как к другу. Он подставлял плечо крыльцо и защищал от непогоды. Да на печи лечил еще, я прожил в нем немалые годы. Он как отец, как мать, как брат. Милее нет здания на свете. Надежный воин и солдат всегда меня улыбкой встретит. Дома не могут без людей. Жить без тепла, без крыши, окон. Сгниют полы и нет дверей. Глаза ослепших битых стекол с укором смотрят, говорят. Вот все ушли, и мы пустые. В деревнях без жильцов стоят дома, как вдовы холостые. Их срубы серые торчат вблизи дорог по всей России. Нет очагов и нет корней. Великий грех бросать детей на произвол судьбы, ребята. Дома ведь помнят матерей, тех, что ласкали нас когда-то. Зимой иду издалека, в отцовском доме печь дымится. Ну, слава Богу, ждут пока, и там в душе тепло струится.
Аминь. Как хорошо вы это все сказали, замечательно. Сегодня в нашем эфире был, в общем-то, простой житель города Торопца, который очень заботится просто о том, чтобы этот маленький, но такой милый, такой обустроенный его же, Олег Васильевич, вашими, в частности, руками, городочек, давал возможность всем нам приблизиться к таким святителям, как патриарх Тихон, о котором вы
так много посвятили времени заботиться и написали эти стихи замечательно, о котором вы говорили сегодня. Так что я очень вам признателен, что вы заново нам сказали о том, как нужно заботиться о малой родине.
Спасибо вам большое. Храни вас Господь.
Вы слушали репортаж о перенесении мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, в городе Торопец.